Мой отец был журналистом, говоря точнее, фотокорреспондентом, хотя пописывал и статейки. Поскольку писал он преимущественно для ежедневных многотиражек, которых все равно никто не читает, большая часть его репортажей обыкновенно начиналась так. Тяжелые штормовые тучи повисли над Балтикой, в надежде на то, что погода в наших широтах всегда подстроится к такому началу. У него было два диплома – географа, полученный в Ленинградском университете, и журналиста в школе красной журналистики. В последний он поступил, когда стало очевидно, что намерение путешествовать, в особенности за границей, не стоит расценивать всерьез, как еврею, как сыну книгоиздателя и беспартийному. Журналистика в известной степени и война значительно исправили положение. Он повидал шестую часть суши, обычное количественное определение территории СССР и немало воды. Хотя его прикомандировали к флоту, война началась для него в 1940 году в Финляндии, а закончилась в 1948 в Китае, куда он был послан с группой военных советников содействовать притязаниям Мао и откуда прибыли те фарфоровые рыбаки под мухой и сервизы, что мать хотела подарить мне, когда я женюсь. В промежутке он эскортировал конвои в Баренцевом море, отстаивал и сдал Севастополь на Черном, примкнул, когда его корабль пошел ко дну, к морской пехоте, был отправлен на Ленинградский фронт, сделал лучшие из виденных мною фотографии осажденного города и участвовал в прорыве блокады. Думаю, этот отрезок войны оказался для него самым важным, благодаря соседству семьи и дома. Все же, вопреки близости к ним, он потерял квартиру и единственную сестру вследствие бомбежек и голода. Затем он снова был послан на Черное море, высадился на печально известной Малой Земле, защищал ее. По мере продвижения фронта на запад оказался в Румынии и короткое время был даже военным комендантом Констанцы. «Мы освободили Румынию», — иногда хвастался он и принимался вспоминать свои встречи с королем Михаем, единственным королем, увиденным им воочию. Мао, Чан Кайши, не говоря уже о Сталине, он считал выскочками. В каких бы там военных играх в Китае он не был замешан, наша маленькая кладовка, наши буфеты и стены сильно выгодили от этого. Все предметы искусства, их украсившие, были китайского происхождения. Пробковые с акварелью рисунки, мечи самураев, небольшие шелковые экраны. Подвыпившие рыбаки оставались последними от оживленного многолюдия фарфоровых фигурок, куколок и пингвинов в шляпах, которые исчезали постепенно. Жертвы неловких жестов или необходимости подарков ко дню рождения разным родственникам. От мечей тоже пришлось отказаться в пользу государственной коллекции, как от потенциального оружия, хранение которого рядовым гражданам было запрещено. Подумать только, какая разумная предусмотрительность. Ввиду последующих милицейских вторжений, навлеченных мной на полторы комнаты. Что касается фарфоровых сервизов, потрясающе изысканных, на мой неискушенный взгляд, мать и слышать не хотела о том, чтобы хоть одно изящное блюдечко украсило наш стол. «Они не для жлобов», — терпеливо объясняла она нам. «А вы — жлобы. Вы очень неуклюжие жлобы. К тому же посуда, из которой мы ели, была вполне красива, да и прочна тоже». Я помню темный, промозглый ноябрьский вечер 1948 года, тесную 16-метровую комнату, где мы во время и сразу после войны жили вдвоем с матерью. В тот вечер отец вернулся из Китая. Помню звонок в дверь и как мы с матерью бросаемся к выходу на тускло освещенную лестничную клетку, вдруг потемневшую от морских кителей. Отец, его друг капитан Ф. М. и с ним несколько военных, вносящих в коридор три огромных деревянных ящика с китайским уловом, разукрашенных с боков гигантскими, похожими на осьминогов, иероглифами. Затем мы с капитаном Ф.М. сидим за столом, и пока отец распаковывает ящики, мать в желто-розовом крепдешиновом платье на высоких каблуках всплескивает руками и восклицает: «Ах, ох! Вандербар» по-немецки, на языке ее латвийского детства, и нынешней службы переводчицей в лагере для военнопленных. И капитан Ф.М., высокий и стройный, в незастегнутом темно-синем кителе, наливает себе из графина рюмочку, подмигивая мне, как взрослому. Ремни с якорями на пряжках и парабеллумы в кобурах лежат на подоконнике. Мать ахает при виде кимоно. Война окончена, наступил мир. Я слишком мал для того, чтобы подмигнуть в ответ. Сейчас мне в точности столько лет, сколько было в тот ноябрьский вечер отцу. Мне 45. И вновь я вижу эту сцену с неестественной ясностью, словно сквозь мощную линзу. Хотя все ее участники, кроме меня, мертвы. Я вижу ее так ясно, что могу подмигнуть капитану ФМ. Не это ли предвиделось уже тогда? Нет ли здесь в этом перемигивании через пространство почти в 40 лет какого-то значения, какого-то смысла, ускользающего от меня? Не вся ли жизнь об этом? Если нет, откуда эта ясность? Зачем она? Единственный ответ, приходящий в голову, чтобы то мгновение жило, чтобы оно не было забыто, когда все актеры, меня включая, сойдут со сцены. Возможно, таким образом понимаешь по-настоящему, каким драгоценным оно было, воцарение мира в одной семье, и чтобы попутно выяснилось, что такое мгновение. Будь то возвращение чего-то отца, вскрытие ящика. Отсюда эта месмерическая ясность. Или, возможно, от того, что ты сын фотографа, и твоя память всего лишь проявляет пленку, отснятую твоими глазами почти 40 лет назад. Вот почему тогда ты не смог подмигнуть в ответ. Отец носил морскую форму приблизительно еще 2 года. И как раз тогда мое детство началось всерьез. Он был офицером, заведующим фотолабораторией военно-морского музея, расположенного в самом прекрасном во всем городе здании, а значит и во всей империи. То было здание бывшей фондовой биржи. Сооружение несравненно более греческое, чем любой Парфенон, и к тому же куда удачнее расположенное, на стрелке Васильевского острова, врезавшейся в Неву, в самом ее широком месте. Ранними вечерами после уроков я пробирался через город к реке, пересекал Дворцовый мост с тем, чтобы забежать в музей за отцом и вместе с ним пешком вернуться домой. Лучше всего бывало, когда он по вечерам оказывался дежурным, и музей был уже закрыт. Он появлялся в длинном мраморном коридоре во всем великолепии, с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и парабеллумом в кобуре, болтающимся на ремне на правом боку. Морская фуражка с лакированным козырьком и позолоченным салатом скрывала его безнадежно лысую голову. «Здравия желаю, капитан», — говорил я, ибо таков был его чин. Он усмехался в ответ и, поскольку дежурство его продолжалось еще около часа, отпускал меня шляться по музею в одиночестве. По глубокому моему убеждению, за вычетом литературы 2 последних столетий и, возможно, архитектуры своей бывшей столицы, единственное, чем может гордиться Россия, это история собственного флота. Не из-за эффектных его побед, коих было не так уж много, но ввиду благородства духа, оживлявшего все предприятия. Вы скажете, причуда, а то и вычура. Однако порождение ума единственного мечтателя среди русских императоров, Петра Великого, воистину представляется мне гибридом вышеупомянутой литературы с архитектурой, создававшейся по образцу британского флота, менее функциональный, скорее декоративный, проникнутый духом открытий, а не завоеваний, склонный скорее к героическому жесту и самопожертвованию, чем к выживанию любой ценой. Этот флот действительно был мечтой о безупречном, почти отвлеченном порядке, державшемся на водах мировых морей, поскольку не мог быть достигнут нигде на российской почве. Ребенок – это прежде всего эстет. Он реагирует на внешность, на видимость, на очертания и формы. Едва ли что-либо мне нравилось в жизни больше, чем те гладко выбритые адмиралы, анфасы в профиль, в золоченых рамах, которые неясно вырисовывались сквозь лес мачт на моделях судов, стремящихся к натуральной величине. В мундирах 18-19 веков с жабо или высокими стоячими воротниками, в похожих на лопухи и палетах с бахромой, в париках и бегущих через всю грудь широких голубых лентах, они очень сильно смахивали на орудие совершенного, отвлеченного идеала, не менее точные, чем отороченные бронзой астролябии, компасы, бинокли и секстанты, поблескивающие вокруг. Они могли вычислить место человека под звездами с меньшей погрешностью, чем их повелители. И можно было только пожелать, чтобы они правили житейским морем тоже. Подвергаться суровостям их тригонометрии, а не дешевой планиметрии идеологии. Быть творением мечты, пусть даже миража, а не частью реальности. По сей день я полагаю, что страна только выиграла бы, имея она символом нации не двуглавую подлую имперскую птицу или полумасонский серп и молот, а флаг русского флота, наш славный, поистине прекрасный Андреевский флаг, косой синий крест на девственно-белом фоне.